Дорогие дамы и господа, молодим лесимха, хорошего праздника. В 69 году новой эры, когда существование Иерусалимского храма оставалось меньше, чем полгода, вот-вот должна начаться осада Иерусалима. Римлянами она оттягивалась. Там был период межцарствия, умер император Нерон. Было непонятно, кто будет новым императором. Были несколько императоров, которые заходили на престол, потом их сбрасывали. И в конце концов императором становится Веспасиан, и он посылает своего сына Тита для того, чтобы он закончил то, что начал его отец Веспасиан, подавление восстания евреев в Иудее и захват Иерусалима с дальнейшим его разрушением. И вот до осады Иерусалима остаются считанные месяцы. А в Иерусалиме продолжает идти жизнь. Многие беженцы из Иудеи приходят в Иерусалим, прячутся за стенами этого города. И в Иерусалиме чеканят монеты. Это очень интересная такая вот эпоха, чеканка еврейских монет. У евреев, кстати, никогда не было серебряных монет. Как вы знаете, раз в году каждый еврейский мужчина должен был дать пол шекеля серебра, то, что называется махацита шекель. В эпоху второго храма евреи не чеканили эти монеты. Это были монеты, которые чеканились в ливанском, финикийском городе Тир. И изображение на них было тоже, скажем так, не совсем еврейское. На одной стороне был изображен симпатичный такой мужчина. Это покровитель города Тир, божество, которое звали Мелкарт. А на второй стороне был изображен орел, который символизирует Зевса. Ну, в общем, как бы, как вы прекрасно понимаете, ничего еврейского на этих монетах не было, но там было очень-очень чистое серебро. И наши мудрецы говорят, что именно монеты, которые чеканились в городе Тире, они подходят для того, чтобы каждый взрослый еврейский мужчина мог раз в год их принести на Иерусалимский храм. Так вот, когда в 66 году начинается восстание против Рима, одно из первых действий, которые делают новое, скажем так, повстанческое правительство, они впервые начинают чеканить свои серебряные монеты, свои шекели и свои полшекеля. И вот 69 год, до трагедии 9 ава остается считанное время, и вдруг в Иерусалиме начинают чеканить странные монеты. До этого все монеты, которые чеканились, они содержали так или иначе храмовую символику. Это была либо виноградная лоза, либо какие-то чаши, которых использовали в храмовом ритуале. И вот здесь, вот в самом конце существования эпохи храма, появляется символ Суккота, Арба Миним. Очень интересный Арба Миним, очень интересный символ Суккота. Они такие же, в принципе, как и наши четыре вида растений. Но нет, они немножко отличаются. Мирт, допустим, изображен на этой монете, он с такими маленькими кружочками, когда мирт, он уже взрослый, такие семена на нем, которые на языке Талмуда называются виноградинками. Сейчас используют мирт чистые, чистые листочки. Но в Талмуде написано, что если использовать мирт с такими маленькими круглыми шариками, виноградинками, он будет тоже кошерный. Так вот, мирт, который использовали, видимо, в конце эпохи второго храма, он был именно с такими виноградинками. Лулав. Лулав такой же, как наш, но немножко тоже отличается от нашего. Наш лулав, это он обычно выглядит как такой, как столб такой, как кол. А лулав времен второго храма, окончания существования второго храма, он немножко более такой распустившийся. Он абсолютно кошерный, но он в такой более распустившейся форме. Ива точно такая же, и итрог. Итрог тоже точно такой же, как у нас. И вот тут возникает вопрос. Зачем? Зачем в самом конце эпохи существования второго храма меняется полное изображение на еврейских монетах? Меняется и надпись. До этого там был отчет времени. Свобода Сиона. Был первый год свободы Сиона, второй год свободы Сиона, третий год свободы Сиона. И вот четвертый год восстания. Но тут уже используется слово не «свобода», не «херут», а используется другое слово «геулацион». используется слово «геула». А «геула» – освобождение, в отличие от свободы, имеет намного более широкое значение. Если свобода Циона – это свобода от порабощения Рима, то «геула» – это некий посыл в далекое будущее. Так вот, дорогие мои друзья, в Иерусалиме конца 69-го, начала 70-го года новой эры еще живут величайшие мудрецы еврейского народа. В городе еще находится рабби Йоханан бен Закай, живут еще его ученики рабби Элиэзер бен Гурканас, рабби Иешуа бен Ханания, величайшие люди новой последующей эпохи Академии в Явне. Как правило, чеканка монет, она так или иначе происходила с совета мудрецов. И мудрецы в той или иной форме, конечно же, они влияли на то изображение, которое будет на еврейских монетах. И вот, когда кажется о том, что существование Иерусалима отсутствует считанное время, почему-то появляется символика Суккота. Эта символика Суккота, которая появляется на монетах, словно некое послание, словно некий месседж, который передается в будущую эпоху, который передается всем нам. Да, это восстание будет подавлено. Да, Иерусалим будет уничтожен. Да, Иерусалимский храм сгорит. Да, евреи уходят в многотысячелетний галут. Но еще будет Геулат Сион, но еще будет Геула, еще будет то самое возвращение еврейского народа, мессианское возвращение еврейского народа, которое мы так все ожидаем. Так вот, перед самым окончанием существования эпохи второго храма мудрецы дают нам послание. И что это за послание? Послание – это праздник Суккот. Праздник Суккот – это абсолютно мессианский праздник. Мы сегодня с вами постараемся поговорить о неких мессианских символах, которые связаны с этим праздником. Мы попытаемся понять это послание, которое дают нам наши предки в осажденном и уже обреченном Иерусалиме. Для того, чтобы немножко разобраться, чем праздник Суккот связан с мессианской эпохой, давайте мы рассмотрим несколько мест в наших священных книгах, которые будут более-менее давать нам ответ на этот вопрос. Ну, давайте начнем с книги пророка Йоны. Ну, вот Йону глотает непонятная рыба под кодовым названием Даг. Рыба, там был Даг, там потом была Дага, там была рыба мужская, была рыба женская, мы об этом сейчас говорить не будем. И вот когда рыба глотает пророка Йону, тут и приходит вот этот необычный мидраш. Рыба спрашивает Йона, куда едем, что будем смотреть. И Йона говорит, подвези меня к Левиатану. Рыба спрашивает, зачем? Он говорит, я хочу его убить. Ну, такие вот совершенно совсем не гринписовские такие заявления пророка Йона. Я хочу его убить. А зачем ты хочешь его убить? Я хочу его убить для того, чтобы из его шкуры сделать суку, в которой праведники будут поедать его мясо. Очень интересный мидраш. Итак, Йона. Совершенно странный мидраш. Он очутился в чреве рыбы. И одна из первых вещей с точки зрения мидраша, куда он собирается плыть к Левиатану. Зачем? Для того, чтобы его убить. Откуда этот образ? Этот образ из трактата Баобатра, 75-я страница, Алиф. Именно там дается и вот этот очень странный мидраш и про Левиатана, и про мудрецов, и про ту суку, в которой они будут сидеть и наслаждаться мясом Левиатана. Но для того, чтобы мы начали рассматривать этот мидраш, давайте как минимум попытаемся понять, кто такой Левиатан. По-русски Левиафан. Левиатан. Ну, Левиатанов бывает два. Ну и с точки зрения мидраша их было два. У нас была мужская особь, была женская особь. Мы поговорим об этом чуть позже. Но в принципе Левиатан бывает два не только в смысле того мужская и женская особь. Бывает два типа Левиатана. Бывает Левиатан с точки зрения пшата, с точки зрения простого смысла. И бывает Левиатан с точки зрения драша, с точки зрения такого более таинственного, загадочного смысла этого необычного животного. Впервые с Левиатаном мы встречаемся в 104-м псалме, его все узнают, Барахинавши, то есть известный очень псалом, совершенно потрясающий псалом, который описывает необыкновенную красоту нашего мира. И вот в этой красоте мира мы видим голубое море, и по этому морю плавают корабли, и в этом голубом море, океане, плещется Левиатан. Что это за Левиатан в 104-м псалме? Ну, начнем с того, что на современном иврите Левиатан – это кит. И поэтому, кстати, у маленьких детей, которым рассказывают этот самый мидраш о том, что мудрецы будут сидеть в суке, которая будет сделана из кожи Левиатана, из шкуры Левиатана, и будут употреблять его мясо, обычно такие умные еврейские дети сразу задают вопрос, а как они могут кушать кита, ведь у кита не кошерное мясо. Это совершенно правильно, Левиатан это не кит, хотя с другой стороны, может и кит. Если наши мудрецы сравнивают Левиатана с танином, а кто такой танин? Танин в переводе на русский язык это некое животное, которое имеет несколько значений. Либо танин это крокодил, обычный крокодил, танин. Либо танин это какое-то большое морское животное. Поэтому вполне вероятно, что в 4-м Таилиме, когда описано море, и по которому плавают корабли, и в котором плещется Левиатан, вполне вероятно, царь Давид, автор этого псалма, имеет в виду обычного кита, который действительно может плескаться в море, и который вполне вероятно совершенно спокойно можно назвать Левиатаном. Второй раз мы Левиатана встречаем в книге Йовы. В книге Йовы Левиатан, он уже более такой вот осязаемый. Он имеет очень-очень страшный такой образ, с большой пастью, с зубами, страшное такое животное. И, в принципе, в книге Йова вполне вероятно, что Левиатан это и есть крокодил, потому что по описанию он действительно очень-очень похож на крокодила. Поэтому с точки зрения пшата, с точки зрения простого смысла, когда наши мудрецы вспоминает Левиатана, то это может быть либо крокодил, либо кит, либо какое-то другое морское животное, в общем, какое-то и лохнесское чудовище, если речь идет о старой доброй Англии. Но существует еще Левиатан совершенно другой. Этот Левиатан, он уже не пшатный, он уже не имеет простой смысл, он имеет уже какой-то намек и какую-то загадку. Для того, чтобы познакомиться с этим Левиатаном, нам с вами нужно обратиться к книге пророка Йешаяху, 27 главе. Йешаяху нам в сегодняшнем нашем экскурсе очень-очень поможет. 27 глава Йешаяху, там тоже встречаются Левиатаны, но там уже не один Левиатан, а их два. Итак, говорит пророк Йешаяху, в тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиатана змея прямобегущего и Левиатана змея извивающегося и убьет танина. Обратите внимание, тут присутствуют три образа. Первый это некий Левиатан прямо бегущий, второй Левиатан извивающийся, а третий это танин. Ну, в общем, такое морское чудовище, крокодил или что-то еще другое, которые в море. И так написано, что в самом конце эпохи существования той цивилизации, которую мы привыкли воспринимать, в начале мессианской эпохи Всевышний уничтожает двух левиатанов и танина. Этого крокодила или этого чудовища. Причем один левиатан – это змея прямо бегущая, второй левиатан – змея извивающаяся, третий – это танин. Для того, чтобы понять, о чем тут идет речь, нам нужно обратиться к Радаку. Радак говорит о том, что левиатаны, которые описаны в книге пророка Йешаяху, это образы. Какие образы? Змея прямо бегущая, пишет Радак, это Ишмаэль. Змея извивающаяся, это Идом. Танин, это другие народы. Кстати, интересно, Мицуда Давид, когда он трактует вот этого самого танина, он пишет черным по белому, это индусы. Интересно. Получается, что в этом образе у нас с вами есть три животных. У нас есть два левиатана И есть танин. Причем, обратите внимание, каждый из этих левиатанов называется нахаш, змея. Левиатан – змея прямоходящая, прямобегущая, левиатан – змея извивающаяся и танин. Итак, Радак пишет о том, что речь идет о Ишмаэле, о Эдоме и о индусах. Что нам хочет сказать пророк Йешаяху? Он говорит: «В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим». Это не значит о том, что Ишмаэль в данной ситуации – это арабы, это ислам. Эдом – это западный мир, это христианство. Ну, индусы, понятно, это все другие религии, которые есть. Это конфуциазм, буддизм, индуизм, ну, в общем, зороастризм. В общем, все, что угодно, что не связано с другими мировыми религиями, такими, например, как христианство и ислам. Так вот, Радак говорит о том, что в конце существования времен Всевышний, он своим мечом уничтожает эти идеологии. Не нации, а идеологии. Обратите внимание, каждая из этих идеологий называется словом «нахаш» – «змей». Змей, давайте мы его запомним, он нас, конечно же, будет отводить к самому первому змею, который будет еще с Адамом и с Хавой, с первым грехом и так дальше. Поэтому Левиатан, который описан в книге пророка Йешаяху, он имеет отношение к тому, что каждый из них изображает какую-то идеологию, которая будет царствовать в мире. Так вот, перед самым приходом Мессии все эти идеологии, они рушатся, и, как будет писать пророк Йешаяху, гора Всевышнего станет центральной горой, и все народы начнут заходить на эту гору для того, чтобы постигать на ней в храме, отстроенном храме, мудрость Всевышнего. Еврейский народ станет народом священников, который будет и распространять эту мудрость для всех народов мира. Это тот образ, который описывает Радак. Итак, Левиатан, с которым мы встречались, и еще раз мы это подытожим, он у нас есть с точки зрения пшата, с точки зрения простого смысла, это могут быть киты, какие-то другие животные и так дальше. Левиатан в книге пророка Йешаяху – это некий образ всех религий и измов, которые существуют в этом мире, которые перед приходом Машеха они перестанут существовать. Но тут, перед тем, как мы продолжим говорить о Левиатане, раз мы уже с вами начали говорить о книге пророка Йешаяху, давайте мы посмотрим конец 4 главы пророка Йешаяху, который пишет странный такой стих. Он не посвящен Левиатану, но он посвящен суке. Ведь, по большому счету, тема-то нашего урока – это сука и мессианская эпоха. Поэтому к Левиатану мы чуть-чуть позже вернемся. А пока давайте пророк Йешаяху, конец 5 главы, 6 стих. Очень странный 6 стих. Пишет Йешаяху: «И сука будет для тени днем от зноя, и укрытием, и прибежищем от ливня и от дождя». Итак, в этом стихе Йешаяху тоже описывает будущую эпоху. Но эта будущая мессианская эпоха, она уже не связана с измами. Она связана с какой-то катастрофой. С точки зрения Радака, тут все очень-очень буднично. Ну, Радак пишет о некой сука, она будет для тени днем и будет укрывать от зноя. Ну, вполне вероятно, что какая-то сука, она в жаркое время, наверное, действительно укрывает от зноя. Написано, будет прибежищем от ливня и дождя. Не знаю, насколько сука она может защитить от ливня и дождя. Ну, если схак на крыше может быть хорошая, может, немножко и защитит от дождя и от зноя. Поэтому с точки зрения Радака тут как бы все нормально. А о чем говорит Йешаяху? Йешаяху пишет о будущем времени, когда приходит Машиах. И вот он описывает о том, что все злодеи, они будут уничтожаться, все зло будет уходить с этого мира, а праведникам у них будет хорошо. Они будут сидеть под кондиционером в суке днем, и они не будут ощущать этого зноя, а когда наступит время дождей, они сделают такую крышу на этой суке и тоже будут наслаждаться тем, что у них будет полный комфорт и удовольствие, будут попивать чаек и, в общем, размышлять о чем духовном. Это с одной стороны. Но с другой стороны у нас есть Раши. И Раши тут пишет довольно страшные вещи. Ну, смотрите, дорогие мои дорогие друзья, я не хочу входить в конспирологические теории, я их не очень люблю, но, как говорится, из песни слов не выбросишь. Для Раши солнце и дождь – это страшные символы. Ну, когда Раши описывает солнце, то есть от которого будет защищать сука, он цитирует пророка Малахи, ну, последнего пророка, который у нас есть в книге пророчеств. И вот пророк Малахи говорит: «И вот приходит день тот, пылающий как печь, и станут все надменные и все творящие преступления, как солома, и спалит их день грядущий тот, сказал Господь Саваот, так что не оставит им ни корня, ни ветки». Итак, Раши цитирует Малахи. А Малахи пишет о каком-то страшном огне. День испепеляющий. Огонь, который будет греть так, что все, что будет ему попадаться, оно будет тут же сгорать. Мидраш, на который опять же ссылается тут Раши, он говорит об очень интересном таком явлении. Он говорит о том, что это будет время, когда у солнца будет снята его оболочка, его защитная оболочка. О чем идет речь? Речь идет о том, что, как мы прекрасно знаем, у нас есть атмосфера. Атмосфера, она спасает нас от солнечной радиации. То есть, если бы у нас не было бы атмосферы, то солнечная, в общем, радиация, она бы была бы очень-очень опасная на Земле. Но тут даже речь идет не совсем об этом. Речь идет о том, что на Земле будет температура плюс-минус как на Солнце. Она будет очень и очень горячая. Я не хочу ссылаться на то, что сказал в свое время Агро, Вильнский Гаон, о том, что последняя война, не помню, сколько она будет, либо 8, либо 13 минут, он сказал, она будет длиться. И в результате этого 1/3 человечества погибнет, 1/3 человечества станет инвалидами, и выживет только 1/3 человечества. То, что тут описано, солнце, которое выходит из оболочки и сжигает все на своем пути, делает какие-то намеки на что-то очень-очень страшное. Опять же, не хочется каких-то конспирологических теорий, но, в общем, что-то похоже на атомный взрыв, потому что следующее, что идет, это то последствие, которое обычно происходит после атомного взрыва. Обычно после атомного взрыва сразу начинает идти дождь. Так вот, если вы помните, еще раз наш Ишаяву, который говорит: «А сука будет для тени днем и от зноя, и укрытием, и прибежищем от ливня и дождя». Так вот, когда Раши говорит, что это за дождь, он цитирует Тилим, 11 Тилим, 6 стих, там написано: «Как дождь прольет он на нечестивых угли, огонь и серу, и палящий ветер». Итак, дождь, который будет из углей, огня и серы, и который будет добивать всех тех, кого не спалила та жара, которая сравнивается с температурой солнца, когда солнце будет как бы вытащено из своей оболочки. Так вот, с точки зрения Раши, вот этот последний стих Ишаягу 4 главы страшен. Он говорит о том, что в самом конце мессианской эпохи будет в самом точнее конце предмессианской эпохи, перед приходом Машеха, будет происходить довольно серьезные катаклизмы. И все нечестивые в результате этих катаклизмов будут погибать. Либо они будут погибать от страшного зноя, от этого огня, от этой жары, которая будет их сжигать, либо они будут погибать от того, что на них с неба, как Тейлим пишет, будет падать угли, огонь и сера. Что-то очень-очень плохое. То, что добьет тех, кого не добил этот огонь. А кто будет выживать? А выживать будут праведники. А как они будут выживать? Они выживать будут под сукой. Обратите внимание, и сука будет у них. То есть над каждым праведником или над праведниками будет нечто такое, что олицетворяется словом «сука». Некая защита, которая защитит праведников в будущем, тех, которые будут входить в мессианскую эпоху, от этого глобального уничтожения. Опять же, я не хочу ни в коем случае сейчас там пророчествовать и сказать о том, что то, что тут написано, обязательно это будет, потому что мы прекрасно знаем правило, что все хорошие пророчества, которые написаны, они обязательно осуществлятся, а все такие тяжелые, может быть, осуществлятся, может быть, нет, это все зависит от человека. Но зачем я привел этот кусочек? Для того, чтобы показать нам еще один образ суки. Итак, сука – это некий образ спасения праведников перед самым приходом Машиаха. Когда вся нечисть, все злодеи, они погибают, а будут выживать те, которых будет защищать какая-то совершенно непонятная сука. Итак, мы продолжаем. Хочу вам напомнить о том, что символ Суккота встречается на монетах перед тем, как гибнет Иерусалимский храм, перед тем, как Иерусалим будет разрушен, перед тем, как еврейский народ уходит в изгнание. Сука – это некое послание, которое дают нам наши мудрецы в этих монетах для того, чтобы сказать о том, что всегда есть надежда. Все закончится Суккотом. Итак, мы с вами начали говорить про Левиатана. Давайте возвращаемся к Левиатану. Талмуд, Баба Батра, 75-я страница, Алиф. Там написана следующая вещь. Написано, что Всевышний в будущем, он устроит пир для праведников, который будет сидеть в суке из Левиатана и, в общем, как бы будет наслаждаться приятной компанией. Итак, сука из Левиатана – и праведники, которые поедают его мясо. До этого наш Талмуд Баба Батра дает нам некое описание, а что ж такое Левиатан, из которого будет сделана вот эта сука и мясо, которое они будут поедать. Пишет Талмуд о том, что в самом начале творения Всевышний сотворил двух левиатанов. Одного левиатана, которого он сотворил, это левиатан-самка. Второго левиатана, который он сотворил, это левиатан-самец. И вот в самом начале творения Всевышний убивает левиатана-самку. Мясо его он консервирует, делает такие консервные банки, из которых потом и праведники будут устраивать свой банкет в тот период, когда придет Машиах. А из шкуры Левиатана он делает одежды, в которые он одевает Адама и Хаву. Поэтому, в принципе, все, что осталось от самки Левиатана, оно пошло на что-то очень нужное. То есть из шкуры сделали одежды, в которые одеваются Адам и Хава. Из мяса оно законсервировано для того, чтобы в будущие времена праведники могли сидеть в суке и, в общем, как бы наслаждаться, кушая это мясо. Самца, написано в Талмуде, Всевышний оскопил. Кстати, непонятно, зачем он его оскопил, потому что самец один, претенденток у него на женитьбу, скорее всего, больше никого нету. Животное такое огромное, мистическое и так дальше. Ну, в общем, он его оскопил, давайте запомним эту тоже вещь, чтобы у него не было потомства. А из шкуры этого левиатана мужского в будущие времена, в тот момент, когда приходит Машиах, а помните, мы с вами говорили, что перед приходом Машиаха Всевышний убивает этих левиатанов, и прямо бегущего, и извивающегося. Так вот, он убивает этого мужского левиатана, и из его шкуры он как раз и сделает ту суку, в которой будут сидеть мудрецы и наслаждаться, поедая мясо его жены. Вот такой вот интересный образ, который описан в Талмуде, в трактате Баба Батра. Что же он нас учит? А учит он нас очень важным вещам. Посмотрите, у Йешаяху Левиатану связан с Нахашем, змеей. Помните, Йешаяху так и пишет. «В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиатана, Нахаша, змея прямо бегущего, и Левиатана, змея извивающегося». Что такое Левиатан? Левиатан – это то, из чего делают одежду Адама и Хавы. То есть, точнее, шкура, из которой делают одежды Адама и Хавы. А что это за одежда? Написано, что когда-то у Адама был Ур, потом он сделал грех, и у Адама стал Ур. Ну, так вообще обычно детям так говорят, им это все очень так звучит. Когда-то у Адама был Ор, потом пусть греха, у него тоже был Ор. Только Ор это пишется с двумя разными буквами. Сначала у Адама был Ор с буквой Алеф, что обозначает свет, а после греха у Адама появился Ор, только уже с буквой Айн. А буква Айн, он как раз и обозначает кожу. О чем тут идет речь? А речь тут идет вот о чем. Когда был сотворен первый человек, Адам и Хава, они были сотворены с тем, что у них было материальное, безусловно, у них было тело, и у них было духовное, у них была душа. Только душа в самом начале, она была главенствующая. То есть, ну как бы и тело тоже было. Ведь человек, он отличается от всех остальных существ, которые живут в этом мире. Рамхаль в Дерех Ашем, он черным по белому пишет. Есть, говорит, существа духовные, там ангелы, в общем, и другие товарищи. Есть существа материальные, всякие там инфузории, туфельки, бегемоты, гипопотамы, планеты, астероиды, и, в общем, коронавирусы и так дальше. А есть человек... Человек, он необычен в своей природе. Почему? Потому что, с одной стороны, он полностью материален, то есть он очень похож на гиппопотама и на шимпанзе, а с другой стороны, он полностью духовен, потому что у него есть душа, а душа, она родственница ангелов. Только если в материальном и в духовном все это делится, либо это полностью материальное, либо это полностью духовное, то у человека это все идет пополам. Он наполовину материален, наполовину духовен. Это человек. В этом есть его образ и подобие Творца. Я не буду сейчас влазить в эту тему, но изначально, когда был сотворен человек, духовное, оно в нем, скажем так, руководило тем материальным, то, что у него было. У человека была свобода выбора. Но преварировала в нем, в первом человеке, его духовное. То есть душа, она влияла на материю. Душа влияла на материальность человека. И вот человек, он совершает свой грех. То есть происходит грех падения. Благодаря чему? Благодаря змею, который называется Нахаш. А что такое Нахаш? Нахаш, как говорят наши мудрецы, это Ецарара, это дурное начало, это Малахамавет, это ангел смерти, это Амалек, это все самое плохое, что есть олицетворением в этом мире. Нахаш – это, в принципе, то, что обеспечивает человеку свободу выбора. Без Ецарара у человека нет свободы выбора. Он не может выбирать плюс из минуса, потому что если что-то его не тянет в сторону минуса, он всегда будет выбирать плюс. А если он всегда будет выбирать плюс, он уже будет не человеком, он будет ангелом. Поэтому изначально в первом человеке доминировал Ор. То есть доминировал Ор в смысле с буквой Алиф. То есть доминировал его внутренний свет над его телесным. После того, как человек совершил первый свой грех, у него написано появился Ор. Только Ор появился уже с буквой Айн. На нем появилась вот эта вот кожа, которая и скрывает его внутренний Ор с буквой Алиф, то есть его внутренний свет. Что получается? Получается, что Левиатан, самка, из которого делают шкуру, в которую будет одет первый человек, это и есть материальность нашего мира. Материальность, которая становится доминирующим фактором в истории человечества. Итак, Левиатан – это материальность. Это полная материальность этого мира. После того, как человек, он совершает грех, Всевышний убивает самку Левиатана. Для чего? Для того, чтобы из ее кожи сделать одежду для человека. То есть человек, в принципе, превращается в Homo sapiens. То есть он превращается в того человека, каким мы есть на самом деле, в котором материальность доминирует над духовным. Но мясо, это и самое, что имеет в материальности, он консервирует для того, чтобы в будущем праведники его могли кушать. Теперь, получается, у нас есть один Левиатан, теперь у нас есть второй Левиатан. Второго Левиатана, который тоже символизирует материальность, в которой мы и живем, в конце эпохи существования того мира, как мы воспринимаем, Всевышний написано, его тоже убивает, и из его шкуры он делает суку, в котором и будут сидеть праведники, которые будут наслаждаться мясом Левиатана. Что этот образ значит? Есть известные образы наши, которые упоминаются в Танахе неоднократно, про Машеха, который приезжает на осле. Ну вот этот образ Машеха и осла, и те самые известные иерусалимские синдромы, психическая такая болезнь, есть определенная группа товарищей, как вы знаете, которые ежегодно, когда нет коронавируса, когда есть много очень туристов, приезжают в Иерусалим и, в общем, начинают мнить себя героями разного фольклора. Так вот, как правило, несколько машехов, они, в общем, всегда появляются. Обычно из иностранных туристов, которые приходят к арабам, просят у него осла, именно почему-то белого осла, для того, чтобы на нем сесть и въехать через мусорные ворота, чтобы их местный магав там поймал и, в общем, начал с ними разбираться в Гиват-Шауле, в местной психиатрической больнице, для того, чтобы выводить их из этого состояния. Так вот, образ Машеха, который въезжает на осле. Что это за образ? Образ этот точно такой же, как и Левиатан. С одной стороны, у нас осел называется на иврите словом «хамор». Но «хамор» – однокоренное слово со словом «хомер». «Хомер» – это материальность. Получается, что Машех, который въезжает на осле, это Машех, который покоряет материальность и провозглашает эпоху, когда духовность, она будет доминировать над материальностью. Это и есть тот самый образ, когда Машех въезжает на осле. Поэтому тут существует точно такой же образ – Левиатан. Левиатан – это некий символ материальности этого мира. Изначально материальность должна была быть вторичной, а душа, все духовное должно было быть первичным. Но человек, как мы сказали, выбирает совершенно другой путь, и поэтому материальность, она как джин вылетает из бутылки, Всевышний из этой материальности сделает одежду для человека, и человек становится абсолютно материальным существом, в котором духовное где-то, в общем, глубоко-глубоко спрятано. У кого-то спит, у кого-то просыпается, в общем, у кого-то спит так, что, в общем, никакой пушкой не разбудишь. И вот тут начинается эпоха человечества. И вот в конце этой эпохи, когда начинается мессианская эпоха, когда тот же самый пророк Йешаяху говорит, гибнут все измы, которые есть в этом мире, вот в эту самую эпоху и убивается вот этот второй Левиатан. Материальность, которая была в этом мире. Но материальность никуда не уходит. Материальность не может уйти из мира по одной простой причине, потому что тогда человек, он перестанет быть человеком. Что делается из этой материальности? Из этой материальности делается сука, в которой будут сидеть мудрецы и которые будут кушать мясо первого, самого первого Левиатана. Только как кушать? Кушать так и воспринимать так, как его должен был воспринимать первый человек Адам. Не так, как то, что произошло, что из первого Левиатана сделали материальность, которая покрылась духовность. Нет, в этом случае материальность будет поглощаться, и духовность, она будет выходить на первое место. У нас есть очень интересный мальбим, который описывает вот эту вот странную историю с Левиатаном, и он говорит, а что вообще значит кушать? Почему тут идет такой вот странный какой-то образ, еда, они будут сидеть и кушать? Мальбим говорит, что еда бывает разная. Еда, она должна быть здоровой, она должна быть вкусной, она должна быть питательной. То есть еда – это то, что как бы дает человеку какое-то здоровье, то, что человек впитывает в себя. Также пишет Мальбим, что словом «кушать» можно и сказать аллегорически. «Кушать» – это потреблять какую-то информацию. Когда человек, он впитывает, абсорбирует в себя какую-то информацию, это тоже можно назвать словом «кушать». То есть он поглощает информацию, которая есть в этом мире. Поэтому с точки зрения Мальбима, праведники, которые будут кушать, имеется в виду, что праведники, которые будут находиться в этой необыкновенной суке и которые будут постигать глубины Торы, глубины того, что Всевышний вложил в наш мир. Поэтому с точки зрения Мальбима, праведники, сидящие в суке и кушающие мясо Левиатана, это люди, которые будут сидеть и которые будут постигать духовную красоту этого мира, которую и дает нам Всевышний. Итак, возвращаемся к самому началу нашей истории. В самом конце существования эпохи второго храма, перед самым разрушением Иерусалима, в тот момент, когда погибнет огромное количество еврейского народа, ведь в Иерусалиме будет тогда находиться гигантское количество людей, большая часть из которых просто погибнет. Та часть, которая выживет, она будет уничтожена на аренах римских амфитеатров, колизеев и так дальше. Наступает время страшной катастрофы. И вот в это время страшной катастрофы мудрецы говорят о том, что нужно чеканить монеты. А в те времена монета ведь это рекламный баннер. Что такое монета в те времена? Монета в те времена это, ну, главная газета. Газет тогда не было. Телевидения, интернета, слава богу, не слава богу, тоже не существовало. Поэтому для того, чтобы кто-то знал, кто является императором, его изображение нужно было чеканить на монете. И каждый человек знал, что вот это император. А поэтому на монетах всегда изображали какую-то очень важную информацию, которую пытались передать другим. Так вот, в самый конец существования эпохи второго храма мудрецы говорят о том, что нужно чеканить на монетах символ Суккота. Почему символ Суккота? Потому что символ Суккота является символом будущего освобождения еврейского народа. Что такое сука? Есть совершенно потрясающий мидраш, который идет в линию с той историей, о которой мы говорим. В мидраше Ваикра Раба написан очень интересный образ. Написано, что Рав Абин, он сравнивает человека, который идет с арбаминем, с четырьмя видами растения, с неким победителем. Он приводит такой образ. Вот есть суд, и на суд приходят несколько людей, которых должны судить. Приходят все народы мира, и народы мира говорят о том, что вообще на самом деле они очень хорошие, и все, что они делали, на самом деле они всегда делали это даже для блага еврейского народа, и вообще все, что они делали только для добра, и в общем хорошо из них все делали. Но тут входит в суд человек, который держит в своих руках арбаминем. А что такое арбаминем? Арбаминем – это мирт. А мирт в древние времена – лавровый венец – это то, что дают победителю. Так вот, входит еврейский народ, который держит в руках арбаминем, и говорит тогда судья, посмотрите на него. Ведь он уже входит символом победы, поэтому он и будет являться победителем. Так вот, сука, которая олицетворяет, с одной стороны, бренность нашего мира, а с другой стороны, она символизирует главную задачу человека в этом мире. Ведь почему мы приходим после Рош ха-Шана и Йом-Кипура, почему мы приходим и садимся в суку? Ведь что такое сука? Сука, с точки зрения материальной, если так посмотреть, это совершенно незащищенная постройка. Вот нам сейчас показывали суку, которая находится на пожарной лестнице. Или сука находится в Москве, в Нью-Йорке, не знаю, в Израиле, да где угодно. В Израиле, может, более безопасно, в других странах менее безопасно. Но вот сука, обычные деревянные стены, на которых дунешь, они могут упасть. Крыши, как таковой, нету. Вместо крыши лежат какие-то ветки или еще что-то. Казалось бы, постройка самая-самая такая, ненадежная, которая только может быть. И вот евреи сидят в этой суке и ничего не боятся. Почему? Потому что они прекрасно знают о том, что человек может жить в Трамп-Тауэр, он может жить в башне Трампа, и он может заболеть коронавирусом. А с другой стороны, человек может находиться в такой постройке, которая кажется дунешь, и она упадет, и быть в полной защите. Почему? Потому что та защита, которая есть у человека в этом мире, она происходит не из-за стен, не из-за денег, не из-за армии, не из-за оружия. Она происходит только из-за того, что Всевышний охраняет человека. Это символ Суккота. И вот когда человек находится в Сукке, вот у него был праздник Рош ха-Шана, его судили. Потом было 10 дней раскаяния, он что-то понял. Потом пришел Йом-Кипур, он читал Видуй, он раскаивался во всех своих ошибках, которые он сделал. Ему кажется, что он вышел после Йом-Кипура совершенно новым человеком. И тут происходит то, о чем говорит Рамбам. Всегда происходит в финале любой самой, что ни на есть, хорошей тшувы. А финал самой, что ни на есть, хорошей тшувы, он происходит тогда, когда человек, он в чем-то раскаивается, говорит, что больше так никогда делать не буду. И ему говорит Всевышний: хорошо, да, я принимаю твое раскаяние, но знай, когда-нибудь, когда ты не будешь об этом даже знать, ты попадешь в точно такую же ситуацию, в точно такую же ситуацию, в которой ты был сейчас и сделал ошибку. И вот если ты и в этот раз не сделаешь ошибку, а сделаешь что-то правильное, тогда та тшува, которую ты сделал, то раскаяние, которое ты сделал, оно действительно было самым что ни на есть настоящим. Так вот, после Рош ха-Шаны, после Йом-Кипура, когда человек выходит и говорит: я все понял, я понял, как устроен этот мир, я начинаю этот год правильно. Начинаешь этот год правильно, а давай-ка мы тебя посадим в Сукку. Идет ветер, идет дождь, мы посмотрим, ты будешь жаловаться тому, что происходит, или ты, наоборот, будешь радоваться. Ведь что такое праздник Суккот? Ведь праздник Суккот – это Зман Симхатейн, ведь это время нашей радости. А вы помните, как написано, вот у нас недавно мы читали в наших недельной главе Торы, в которой перечисляет проклятие, когда Всевышний говорит о том, что все проклятия будут у еврейского народа за что? За то, что не служили мне в радости, за то, что не воспринимали то благо и то добро, которое есть у тебя. Так вот, если ты все понял, и придя в Сукку, несмотря на то, что может быть плохая погода, там коронавирус, карантин, миллион каких-то других вещей, ты поймешь о том, что праздник Суккот – это время нашей радости, о том, что ты должен радоваться тому, что у тебя есть. У тебя есть стол, слава Богу, у тебя есть семья, самое большое счастье, у тебя есть дети, у тебя есть украшения, которые есть на твоей Сукке, ты здоровый человек, у тебя есть все. То, что там дождь, ветер, карантин, это ерунда, ведь это же все вещи проходящие, ведь бывают в мире вещи важные и неважные. Так вот, самое важное, то, что есть у меня, оно у меня есть. И когда ты это подумаешь, несмотря на то, что ты сидишь в Сукке, у тебя возникнет чувство радости и счастья. Это и есть то время, которое написано, Зман Симхатейну, время нашей радости. Так вот, Суккот, праздник Суккот, мессианский праздник. Почему? Потому что он в самой своей сути хранит вот этот посыл, который должен быть у человека. В мире есть материальность, этот самый Левиатан. Без материальности действительно человек не может быть человеком, потому что, ну как, а как он сможет выбирать между добром и злом? Но материальность, она всегда должна быть вторичной. Она должна быть той Суккой, в которой ты будешь сидеть и употреблять ту самую материальность, превращая ее в духовность. Ведь каждая вещь, которую делает человек, он может ее сделать и с духовной стороны, и с материальной стороны. Каждый поступок, который делает человек, он может быть и с плюсом, и с минусом. Помните этого неизвестного Рамбама? Он говорит, что там человек ложится спать, там спит 8 часов, не знаю, кто 8, кто меньше. Можно просто так проспать, и все. И у тебя эти 8 часов просто вычеркивают из твоей жизни. У тебя было 24 часа, 8 можешь вычеркнуть. а можешь сделать их по-другому. Сделай из него сукку из Левиатана. Когда ты ложишься спать, скажи, я ложусь спать с одним только такой каваной, с одним намерением, чтобы я на утро набрался сил, у меня было много сил для того, чтобы завтра, в тот день, который мне предстоит, сделать много добрых дел. Если ты ложишься спать с таким намерением, то каждая секунда твоего сна, вот эта вот кожа Левиатана, она превращается из материальности в духовность. Она превращается во что-то очень-очень важное, что есть у человека. Поэтому, дорогие мои дамы и господа, праздник Суккот – это месседж каждому из нас той эпохи, которая уже, то, что называется, не за горами. Эпохи прихода Машиаха, эпохи, когда каждый из нас будет сидеть в суке, которая будет сделана из всех материальных вещей нашего мира. И мы будем употреблять эту материальность. Но употребляя эту материальность, мы будем говорить слова Торы. Она будет превращаться из материального в что-то духовное и что-то очень правильное, правильное и важное для каждого из нас. Я желаю всем нам, чтобы эта эпоха наступила в скорости, в наше время, а лучше всего даже сегодня, чтобы уже с завтрашнего дня мы все вместе, как когда-то, могли прийти в наш Иерусалимский храм, начать приносить жертвы за все народы мира. А в праздник Шмини Ацерет Всевышний скажет каждому из нас: а теперь все они расходятся по домам, все народы мира, а теперь ты остаешься один на один со мной. Давай мы с тобой обсудим что-то очень-очень важное, то, что есть между Всевышним и еврейским народом. Дай Бог, чтобы эта эпоха наступила уже сегодня. Спасибо всем большое за внимание, дорогие друзья.